Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами, этот «Светлый вечер» проводит протоиерей Игорь Пчелинцев, ключарь храма Праведной Тавифы в городе Яффа, ну, вернее, или точнее, будет сказать, в городе Тель-Авив. Яффа. Отец Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня уже какой четвертый получается по счету день с момента трагического события в Кемерове. И вот это тот случай, наверное, когда вообще никаких границ не существует, ни в расстоянии, нигде, и церковь молится. И вообще, ну, каждый человек, мне кажется, который сострадает и сопереживает всему произошедшему, вот, как-то пытается понять, что бы он мог со своей стороны сделать, и чем поддержать и близких тех людей, которые погибли, если можно что-то сделать для тех, кто уже не с нами. Я знаю, что у вас в Яффе, отец Игорь, тоже была панихида по погибшим. Вы как священник, а скажите, пожалуйста, мы просто еще на Радио «Вера» как-то, мы постоянно к этой теме обращаемся, да, но вот конкретно об этой ситуации еще не говорили. А чем верующий человек в этой ситуации мог бы поддержать тех, кому сейчас тяжело?
Ну, верующий прежде всего молитвой может поддержать. Это естественный и, ну, если так можно выразиться, простой способ поддержки, и он будет святой. Это будет святая поддержка, потому что через молитву мы же знаем, что смерти нет, да, но мы находимся в разных форматах бытия, если так можно сказать. Через молитву мы соединяемся вот с умершими, погибшими. Это важно для них. Это важно для нас самих, потому что молитва по-настоящему – это дело любви. Вот, любовь не прекращается со смертью, она не может прекратиться, если она любовь. И вот в такой ситуации, конечно, я думаю, высшее выражение любви – это молитва. И тех, кто, кого это непосредственно касается, и тех, кто сопереживает, потому что ничем, наверное, больше нельзя сопереживать, тоже как молитвы. Можно в нужный момент не найти слов поддержки там, или они окажутся какими-то, ну, несколько фальшивыми, натянутыми, хотя и они тоже важны для такой ситуации. Но молитва, мне кажется, на первом месте.
Порой, когда об этом говорят, о том, что необходимо молиться, или церковь молится, и так далее, кажется, ну, понятно, да, ну, ничего не делают. Потому что, ну, что тут еще можно предпринять? Конечно, дело церкви молиться. Там. Вот что за этим стоит, какое-то конкретное вот такое движение души, мне кажется, мы об этом не очень задумываемся и не очень понимаем, как это работает, и что это действительно может оказаться поддержкой.
Ну, это, наверное, так, да, потому что каких-то вещественных плодов молитвы не видно, или, скажем так, не совсем видно даже верующему человеку. И некоторые от этого начинают сомневаться в необходимости собственной молитвы по разным поводам, не только по таким трагическим. Но я думаю, тут как раз то самое дело, о котором преподобный Серафим говорил, что сейте где угодно, да, при дороге, в тернии, где-то да прозябнет. И наша молитва, какая бы она ни была слабая, неученая, неумелая, неправильная даже, так скажем, да, ну, как-то, когда молишься, когда вот как сам хочешь, вот, в этот момент какой-то особый. Вот это те семена, которые мы не знаем, как они взойдут. В сердцах кого-то они не взойдут, у кого-то они найдут отклик вот этого сопереживания, потому что это это совместное какое-то действие. И, конечно же, нельзя забывать о Боге в молитве, да? Потому что молящемуся Бог дает благодать. Эта благодать приходит незримо в сердце человека и молящегося, и того, за кого молится. И это тоже сила божественная, преображающая человека.
Мы с вами, конечно, на удивительное такое время встречаемся. Это неделя, которая завершится входом Господним в Иерусалим праздником, и накануне будет Лазарева суббота, когда Господь воскрешает человека, 4 дня находившегося уже в гробе. И вы знаете, вот этот самый проклятый вопрос карамазовский, когда есть в Евангелии примеры того, как Господь творит такие чудеса, и нет таких примеров в нашей современной жизни, этот проклятый карамазовский вопрос, он снова и снова в голове встает. Во-первых, Господи, за что? А во-вторых, как ты это допустил? Вот как ты это, как это возможно? Почему? Вот здесь ты, допустим, да, Лазаря ты воскресил, а здесь-то вот этих-то невинных и несчастных, и к тому же и детей, да? Вот как ты после этого можешь вообще смотреть на наш мир? Что на такие вопросы может ответить священник? К вам же наверняка с такими вопросами подходят.
Наверняка подходит, и я поделюсь просто личным опытом вкратце. Мы ходим в местные больницы, в Тель-Авиве сосредоточено несколько крупных клиник, куда приезжают лечиться там, с России, с Украины, с Белоруссии, других республик бывшего Советского Союза, много среди приезжающих православных христиан в разной степени воцерковленности, ну, кто-то приглашает священника, кто-то нет, кому-то мы сами едем, ну, не навязываясь, конечно, так. Там есть у нас волонтеры, которые помогают организовывать такие встречи. И вот в этом месяце мы потеряли 3 ребенка в больнице. Ну, умерли они. Двое от онкологии, долго боролись, к сожалению. Вот, и... Один мальчик, это было из российского посольства, задавил автобус его. Он долго мучился перед смертью, но там невозможно было его спасти, к сожалению. Такая травма была нанесена. Вот он умер, 13 лет ему было.
Уже осознанный возраст.
Да, вот. И, понимаете, вот во всех 3 случаях разное отношение. В одном случае родители, ну, с таким, конечно, с глубочайшей скорбью и внутренним смятением, это понятно, это естественно, теряешь ребенка своего.
Ой, это не дай бог вообще.
Да, тем не менее, они говорят, что мы бесконечно благодарим Бога за вот тех людей, которые в этот момент, этой трагедии вокруг нас образовались как бы, ну, как бы ниоткуда, да, и поддерживали всем, и словом, и молитвой, и, там, и делом, которым нужно, там, средствами, которые собирали. Вот эти детки, которые маленькие, там были очень большие сборы, в течение нескольких лет люди собирали $сотни тысяч. Это и в России, там, из Германии, из других стран, какие-то израильские фонды что-то давали, лекарства. Все это такое было вот... Действительно, соборное действие такое всех любящих людей. Вот, и они говорят, мы за это благодарны, конечно. Но вот мы желаем, чтобы наш ребенку Бог дал самое светлое место, которое он может дать. Вот об этом они думали. Другой случай такой, понимаете, когда еще, ну, уже стало понятно, что ребеночек уходит. Там с ним были родители, бабушка. Бабушка сняла крест и сказала, все это... Это моя точка в отношениях с Богом. Вот если он умрет, я не вижу смысла ни жить, ни верить, ничего.
А что в такой момент может сказать священник, когда на его глазах снимают крест?
Ну, это не на моих глазах было, но как бы рядом с этим, да. Папа там, который был воцерковленный, очень человек, он тоже сказал, что все, если будет смерть, все, до свидания. Вот, ну, мы поговорили, конечно... Я думаю, что в некоторые моменты нужно проявлять такую строгость, что ли, священнику. Вот люди, ну, чувствуют, что эта строгость такая не злая, но требующая, ну, собраться, что ли.
А что вы имеете в виду?
Ну, я просто бабушке сказал такой, я не буду говорить, что это неправильный был поступок с вашей стороны. Сейчас вы этого не можете, наверное, оценить, понять, это вы раздавлены или полураздавлены этим горем, Ну, я на будущее вам говорю, что передумайте, да, вот я думаю, что потом, когда боль утраты может утихнуть немножко хотя бы, вы передумаете. И когда ребеночек ушел, там, конечно, с родителями было очень плохо. Единственный, кто повел себя адекватно и правильно, и именно как верующий человек, была бабушка. Вот. Я не знаю, одела она крест, там еще это уже мы потом не общались, не могу сказать. Но то, что мне наши волонтеры сказали, бабушка там была цементирующим фактором вот во всем этом. Там и организационные вопросы нужны были, и молитва нужна была, все там сразу наваливается на эту семью. Вот что-то такое очень разное. И потом вы, и наши слушатели должны понимать, что вот на грани жизни и смерти есть вопросы, и с этим это надо со смирением принимать человеку. Есть вопросы, на которые нет ответа. Мы не можем на них ответить. На них может ответить Бог, и то не каждому и не всегда.
Получается, что дело еще зачастую в неправильном позиционировании священника, то есть люди себе представляют его...
Ну, как некий оракул, да, что он на все готов дать ответ, или что должен на все давать ответ. Ну, я прочитал, есть хорошая книга митрополита Николая Мисогийского, Лавреотикийского, он в Афинах возглавляет митрополию, и на русский язык эта книга переведена. Я, к сожалению, сейчас не могу вспомнить название, но по автору, наверное, можно ее найти. Несколько его книжек перевели на русский язык. Там как раз вот о таких конечных и безответных вопросах. И о смерти детей в том числе. Те мысли, которые я запомнил из этой книги, я пытаюсь донести до наших родителей. Потому что, ну, это у меня как бы это основное вот такое занятие вне церкви, это быть с этими детьми и родителями. И там еще ведь и взрослые есть, которые приезжают лечиться, и тоже все по-разному относятся к своей болезни, к вере, и, ну и так далее.
Мне почему-то сразу вспоминаются строчки Бориса Рыжего. «И небо пронзая стали на страже березы и ели в могильном покое, и я принимаю, хотя без восторга, из всех измерений печали любое».
Красиво.
Ну, вот как раз как-то
отец
про
Игорь,
это.
Да, вы еще фотографией занимаетесь, помимо того, что у вас такое служение при больницах. Об этом обязательно поговорим чуть позже. А вы могли бы сначала рассказать, а с чем связано было то, что вы вот так стали именно больницы окормлять? Вы туда приезжаете, вы знакомитесь там с пациентами, они становятся вашими подопечными, кто-то, наверное, и друзьями, и вы как-то там все время рядом. Это связано с тем, что действительно много людей из России приезжают именно в Израиль лечиться? Или почему так вышло?
Ну, я думаю, у нас не было даже выбора никакого. До моего назначения на Святую Землю русская духовная миссия этим занималась. Ну, так немножко несистемно. Приезжали 2 или 3 раза в год из Иерусалима, из русской духовной миссии, несмотря на то, что приход в Яффе действовал, только из Иерусалима приезжали батюшки с подарками на праздник, там поздравляли детей, дарили какие-то конфеты, там еще что-то, святынки какие-то иерусалимские, и причащали всех детей, кто выражал желание причаститься. Но это были такие вот акции на Пасху, Рождество, ну, потому что в миссии тоже там все заняты, и так постоянно выезжать в Тель-Авивские больницы не могут. Ну, в Иерусалиме есть свои клиники, самая большая около Горнинского монастыря, Хадасса, и священники из Горнего монастыря, из миссии туда приезжают, то тоже окормляют эту больницу. Вот, ну, а меня просто передали по эстафете. Там такая система здравоохранения, что есть доктор-координатор, который осуществляет связь между больными и больницей, собственно. И вот тут была православная женщина, врач очень хороший, мы с ней подружились, и она меня побуждала, вот тут мы деток собираем, тут по отдельности надо приехать, там кто-то постоянно не находится в больнице, потому что это очень дорого, они получают какую-то терапию и выезжают на квартире, живут там дома, значит, надо посетить. Приезжали на праздники уже к нам в храмы, устраивали такие вещи. Это было несколько лет назад. Потом в связи с кризисом, наверное, падением курса, резко выросли цены на лечение, и меньше стало приезжать народу, сейчас гораздо меньше. Раньше у нас собиралось по 35 детей, но сейчас такого нет. Вот. Но за это время у нас появились волонтеры совершенно замечательные. Они напрямую к приходу не имеют отношения, это такой некоммерческий фонд, местный, израильский, но это такие, там есть и верующие, и неверующие, и люди, которые служат этим детям беззаветно совершенно, обеспечивают им, как это сказать, жизнь, это вот там какие-то кастрюли, сковородки, чайники, одежду, ну, все, что нужно. Если надо отвезти из одной больницы в другую, в Иерусалим свозить, там, ну, всякое такое, в какие-то там в зоопарк, ну, кто может, дети не все в таком совершенно трагическом состоянии все время под капельницей, свозить в зоопарк, в музей, там, в детский какой-то это. И, конечно же, в храмы на причастие привозят, и мы приезжаем в больницу. Так завязались очень мы сильно с этим. Я думаю, что очень хорошо. Я даже внутри себя, может быть, это нескромно будет звучать, но я думаю, чтобы нашим слушателям было понятно, насколько для меня лично важно вот это служение. Я считаю, что если в какой-то день меня не зовут к детям или взрослым в больницу, этот день как-то не имеет в себе благословения. Я еду туда просто, ну, с большим желанием.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Игорь Пчелинцев, ключарь храма Праведной Тавифы в Тель-Авиве, ну, вернее, в городе Яфа, который город Тель-Авив-Яфа, вот как-то так. Яфа прекрасный, да, вы говорите?
Ну, на иврите город женского рода, и поэтому Яфа,
значит, прекрасная. Прекрасная
город. Как я согласна с этим эпитетом. Я была, я видела своими глазами этот роскошный сад мандариновый, где гуляют павлины, это то, что вокруг храма.
Я только со стороны видел, я не был внутри, но мне вообще Яфа нравится.
Бывают места, которые кажется, что это филиал рая. Вот у вас такое место там. А вы несколько слов могли бы о его истории рассказать? Это место кончины святой праведной Тавифы, о которой известно из книги «Апостольских деяний», верно? А как там появилась русская церковь?
Появилось, как все бывает, совершенно случайно, да. То место, это холм, на котором находится храм, и наше подворье в 2 километрах от моря приблизительно. От древней Яфы это отдельно стоящая была территория, и на всем холме находилось древнее кладбище Яфы, первого, второго, ну, может быть, чуть подальше веков, где хранились вот жители Яфы как раз апостольского и евангельского времени, к которому относится и святая Тавифа. В 1868 году архимандрит Антонин Капустин, отец русской Палестины, вот, как бы озадачился приобретением этого места, потому что гробница святой Тавифы, ну, предположительно была известна, она почиталась местным населением и до XIX века. Вот какие-то упоминания в русской литературе, они относятся к, на, ну, к началу XIX века в записках.
А о ней вообще что-то известно?
Паломника.
Подробно о ее жизни, чем
она
занималась?
О ее жизни ничего не известно, кроме нескольких строчек из 9 главы «Апостольских деяний», что она жила в Яфе раз, занималась делами милосердия, шила, вышивала. При первой христианской общине города Яфа, современной и спасителю, и апостолам, и вот она умирает, все начинают горевать, значит, она какое-то имела значение в этой общине такое. Апостол Петр был неподалеку в Лидде, где сейчас гробница Георгия Победоносца, паломники знают это место. За ним послали в Лиду, он приходит в Яффу, это 20 километров примерно. Значит, автобусы тогда не ходили, поезда не ездили.
Прибегает. Это 4 часа пути.
Ну, наверное, да. И он воскрешает Тавифу, уже приготовленную к погребению, лежащую на столе. Вот. И все на этом. Все обрадовались, все было хорошо. Все. Дальнейшая история неизвестна. Вот понимаем, что потом она в своем семейном склепе была похоронена на том месте, где сейчас храм. А отец Антонин Капустин, как я уже сказал, в 1868 году захотел приобрести это место, обратился в Синод, ему сказали, ну, кто такая Тавиф? Это никому не интересно. Вот, давай отставим это. Но он не отступил, за что ему большущее спасибо. Нашел средства, на которые он приобрел участок, там были сады, они уже тогда были, еще до приобретения этого участка. Сделал археологические раскопки, пригласил ведущих археологов Клермон-Гано, Конрада Шика из Иерусалима, они копали ему, и Клермон-Гано в своей книге, он сделал двухтомник по археологии Святой Земли, там выделяет целую главу про раскопки у Тавифы, это очень интересно, меня так это возмутило даже. Они были друзьями с Антонином Капустиным. В своей книге он его по имени ни разу не называет. Он говорит, русский архимандрит. Русский архимандрит.
А почему так?
Вот это неизвестно, не могу сказать.
Несколько слов про русского архимандрита. Можно вас попросить тоже сказать? Потому что кто-то слышал это имя, кто-то, может быть, даже про него многое знает, а кто-то нет.
Вот я думаю, это выдающийся совершенно человек и для Святой Земли, и в целом для Русской Церкви, потому что таких многогранных личностей и молитвенников, и родителей о Русской Церкви, о России не так много в нашей истории. Но родился, сейчас это Курганская область, тогда была Пермская губерния, окончил Киевскую духовную академию, причем, я так вот сопоставлял, он на 2 года младше учился Феофана Затворника, который потом поехал в русскую миссию в первом своем составе. И только через 20 лет туда приезжает отец Антонин, но они с Феофаном пересекались и в Афинах, и в Константинополе. Вот так он до Святой Земли 10 лет послужил и в Афинах, и в Константинополе. Напитался Византией настолько, что в его творениях на Святой Земле вот она проступает очевидно и в храмах, и в раскраске даже храмов, вот эти цвета Святой Софии он всюду пытался и в Горнем монастыре, и в Яффе употреблять, чтобы возродить этот дух такой
причем
мозаики.
Причем это было последнее время такого всплеска интереса к Византии, византийской культуре 19 века.
Ну, может быть, это уже вторая половина, но 19 века. Но в России, напомню, из этого увлечения родился и нововизантийский стиль в церковном искусстве, и потом новорусский, может быть, с этим был связан такой. Так вот, отец Антонин 30 лет почти провел на Святой Земле, с 1865 по 1994 год. Практически все, что мы сейчас имеем, это приобретено им, построено им, храмы, ну, почти все. Храмы, подворье и так далее, выстроенные отношения, ну, все, настоящий отец русской Палестины, как его называют. И он был, как я сказал, многогранным человеком. Он писал стихи с детства. Он вел всю жизнь дневник, в котором мы можем видеть всю эту историю так наглядно. Он занимался живописью, писал и иконы, и картины, и очень неплохие, такой недилетантский уровень. Он занимался фотографией. Вот он занимался астрономией, выписал из Германии телескоп, построил специальную башню для наблюдений за звездами.
Ну, фантастика.
Вот все, и как он это успевал, в наличии у него был транспорт, там, или лошадь, или осел. Вот он и там, сегодня здесь, завтра в Яффе, потом в Иерусалиме, потом в Хевроне, потом в Назарете. Это, и вот.
А на ослике он верхом ездил?
Да.
Да?
Да.
Забавно. ну, как-то так, и очень, ведь, есть это слово аутентично, оно здесь, по-моему, неуместно, очень так по-евангельски. Верхом на осле архимандрит едет в Иерусалим. А отец Игорь, когда про Святую Землю люди слышат, то для кого-то это, ну, просто место, связанное с событиями, изложенными в Евангелии, которые непонятно, то ли были, то ли не были. Для кого-то это, ну, вот такая святыня, что вот люди боятся даже дышать, да, вот как вот, знаете, как дыхание, с придыханием о Святой Земле говорят. Для кого-то место интереснейших раскопок и изысканий исторических. А для вас что такое Святая Земля?
Боюсь повториться, мне кажется, эта фраза звучала в прошлом нашем эфире.
Ну, это когда было очень давно уже, я думаю, и слушатели сильно поменялись. Кто-то забыл, кто-то не слышал.
Хорошо, я повторю. Есть замечательный фильм «Царство небесное», Ридли Скотта такой вот. Он может быть несколько так вот фантастичен, но это кино, во-первых, это не исторический протокол какой-то. Вот. Там есть в конце замечательная фраза, когда Салахаддин берет Иерусалим, рыцари оттуда уходят, и этот Балиан уходит, и Балиан на прощание спрашивает Саладина: «Что для тебя Иерусалим?» И тот говорит: «Да это ничего». Потом делает паузу, и весь мир.
А вы можете это объяснить? Вот уже с опытом 8 лет служения там.
Ну, еще 7 пока только, да. Вот. Но я бы не мог сказать, что он ничто, это было бы совершенно для меня неправдой. Вот. Но то, что это весь мир, это совершеннейшая правда. Во-первых, Святая Земля в целом, как, в каком ее не взять ключе, это центр мира. И исторически, наверное, ну, географически меня могут ученые поругать, но в Иерусалиме, прямо в центре города, есть такая древняя карта мира, и в центре кружочек – это Святая Земля, и от нее отходят три лепестка – Азия, Европа и Африка. Вот такой. Поэтому я думаю, что какой бы мы ни взяли аспект жизни человечества, он, ну, во многом сходится на Святую Землю. Ну, конечно же, для нас важно библейское и евангельское содержание этой земли.
А в таком практическом смысле сильно отличается, например, ваше служение, приходское служение, от служения священника в самом Иерусалиме? Все-таки вы в большом городе, ну, фактически в столице, да, там, это долгая история, что какой город конкретно столица Израиля, ну, она не имеет там отношения, да. Но вы в большом городе, в Тель-Авиве служите, там, в старой его части. Когда я был в Яффе, в Тель-Авиве, ну, у меня все-таки очень внутри, ну, как у туриста все-таки, да, сильная разница между в ощущениях от Иерусалима и от Тель-Авива. А вот у священника, который все равно на Святой Земле, да, но там почти в 100 километрах от Иерусалима.
Ну, вы подметили верную черту. В Израиле есть такая поговорка у местных жителей. Три главных города – Иерусалим, Тель-Авив и Хайфа – они так оценивают. Иерусалим молится, Хайфа работает, а Тель-Авив развлекается. То есть каждому городу дано исчерпывающее объяснение, и поэтому, конечно, Тель-Авив – город немножко такой очень свободных нравов, он, как его называют, город без остановки, такая в нем очень светская жизнь. Ну, я думаю, нам вот это особенно не мешает. Если только по ночам вокруг храма там не устраивают дискотеки, то мы сильно не пересекаемся с этим.
А если устраивают?
Ну, там есть тоже законы о тишине, и можно вызвать полицию, и обычно всех быстро там разгоняют. Вот. Ну, такое случается.
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Игорь Пчелинцев, ключарь храма праведной Тавифы в городе Яффа. Ну, опять приходится повторить, что Яффа – это часть Тель-Авива, поэтому в городе Тель-Авив – Яффа. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, а через минуту мы в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».